Юль, я должна тебя как-то представить в кадре.
Ну, давай.
Но у меня вопрос после вашего ребрендинга. Вы лейбл Up или Lab?
Мы все же Lab, абсолютно точно Lab. И с этого года у нас, да, действительно прошел ребрендинг. И мы, на самом деле, устали от коверканий лейбл Up, лейбл Up, лейбл Down, лейбл Com, чего только не было. И мы поняли, что и в сметах, и клиенты нас уже давным-давно называют Lu или Lab, и мы приняли решение, что так будет действительно проще. Так что Lab. Вообще Jamie Lab, но об этом чуть позже.
Jamie Lab. Тогда у нас с вами в гостях Юль Долгова, SEO.
Блин, черт. Давай заново.
Все-таки Jamie Lab. Нет, давай тогда про Jamie Lab. Этот вопрос был заготовлен на конец, но начнем с него.
Давай с него.
Зачем тебе Jamie и Вова?
Так как зачем? Мы братья. Слушай, ну это на самом деле интересный вопрос, зачем мне? Я думаю, зачем всем нам? Потому что это действительно объединение. Многие спрашивают, оно не связано ни с каким M&A. Мы приняли решение, оно скорее стратегическое, что мы объединяемся, мы делаем большую контентную группу. И с этими игроками мы действительно верим, что сделаем что-то большое, крутое на ближайшие 3 года.
Что вы будете делать в ближайшие 3 года?
В ближайшие 3 года мы будем строить контентного игрока номер 1 на рынке. То есть Jamie и так были в нашей экосистеме, то есть мы несколько лет назад привлекли частные инвестиции, ребята тоже, то есть мы и так были городами-побратимами, скажем так.
То есть у вас один инвестор?
Да, да, так и было. Вот. Но мы приняли решение, что, во-первых, мы точно остаемся в ближайшее время независимыми. Мы долго думали, что крутого все вместе мы можем дать рынку, и в чем именно наша синергия, и поняли, что это контент, и решили объединить все контентные активы. Это Jamie, это мы, это Вова Family, в одну большую контентную группу, которая будет расти, развиваться, обрастать, вероятно, новыми активами в ближайшее время, но об этом чуть позже. И мы будем заниматься всем, что связано с контентом, то есть напрямую влиять на первую часть воронки.
А за что будет отвечать Lab в этой синергии?
Конечно же, за инфлюенс. Мы же больше ничего не умеем и не собираемся уметь. То есть мы как были узкоспециализированной экосистемой в инфлюенсер-маркетинге, ей останемся. То есть Lab сохранит свой фокус, будет расти, развиваться, давать рынку новые продукты, но именно в сфере инфлюенса. То есть мы приняли решение, что каждый из юнитов сохранит свою уникальность, свою направленность. То есть Jamie останется SMM-агентством. Энергия, которая находится сейчас внутри Jamie, продолжит заниматься тем, что она умеет лучше всего, это ORM. Lab будет заниматься блогерами, Вова будет заниматься метавселенными, но все вместе в каких-то классных, больших 360 спецпроектах мы будем объединяться в Шапира Космолет и давать рынку наилучшее решение именно совместное. Вот. В рамках контентной группы.
Скажи, пожалуйста, если абстрагироваться от контентной группы, посмотреть на рынок в целом, в чем ваше уникальное преимущество и чем вы отличаетесь банально от того же Мозаика?
Интересное сравнение, кажется, с Мозаиком, потому что на...
Оно не самое удачное?
Да, но... мы на поляне Мозаика, скажем так, начинаем только-только играть, потому что... Мы до этого, Jamie и мы, действовали раздельно. То есть Мозаик для меня это все-таки полносервисное агентство. И полносервисные услуги мы только-только начинаем оказывать. Если говорить конкретно про то, чем мы отличаемся, то мы нашу экспертизу представляем in-house. То есть все специалисты, начиная там от продуктов, которые занимаются развитием платформы, разработчиков, что в наше время недешево, недешево.
Это правда.
Да, заканчивая любым там специалистом документооборота, юристом, HR-ом, у нас это все in-house. И мы планируем даже на таком масштабе оказывать все услуги рынку in-house, но при этом у каждого клиента будет возможность как обращаться в профильное агентство, так и работать в режиме одного окна.
Lab – это агентство одного человека, это агентство Юли Долговой.
Ой, Евгения, очень, конечно.
Ну, давай будем честны, у нас на рынке есть достаточно большое количество игроков агентских, где есть один человек, который решает все вопросы, и есть команда, которая где-то чего-то как-то не хватает для того, чтобы превратить агентство одного человека в полноценное агентство большое количество экспертов.
Слушай, на самом деле у нас действительно агентство, большое агентство разноуровневых экспертов. Просто, знаешь как, мы общаемся с тобой на своем уровне, и ты знаешь меня. Но у нас в каждом грейде, на каждом уровне развития есть свои звезды, которых знают ребята, если мы говорим про подрядчиков, про клиентов, на их уровне. То есть мы здесь очень четко разделяем. И я могу сказать, что Lab сейчас это 80 человек, вместе с Jamie, с Вовой нас 230, и на каждом уровне у нас действительно есть свои звезды, которых знают ребята на их же грейде, в других агентствах, в подрядчиках и так далее. Mm-hmm. Фейсингом действительно занимаюсь я, но это правильно, потому что
все-таки... Твои стратегии лучше. Никто не пишет лучше стратегии креативные, чем
ну,
ты.
Ну, ты так думаешь. Может быть, просто я забираю чужой успех себе, и ты думаешь, что их пишу я. Нет, на самом деле, просто у меня действительно есть большая насмотренность. Я на этом рынке... Блин, 10-й год пошел, это плохо прям.
Неприлично,
да, не твори никому. Неприлично, ребят. 2 года начинала с джуниора в лаб. Ну нет, на самом деле реально 10-й год пошел, как я занимаюсь инфлюенсом. И у меня действительно есть определенный уровень насмотренности, который помогает доработать какие-то идеи клиентские на годовых стратегиях. Я могу действительно туда добавить что-то, что потом продастся. Но я не могу сказать, что такой большой продукт, как годовая стратегия, я пишу действительно, знаешь, от начала до конца сама. И хоть раз такое было, может быть, год 3-4 назад. То есть это всегда работа большой команды. У нас специализированная стратегия внутри. Мы сейчас развиваем этот отдел. То есть мы будем консолидировать стратегию креатив и собирать лучших специалистов, чтобы эту историю расширить, чтобы она была более профильная, потому что у нас действительно профильная стратегия по инфлюенсу, профильная стратегия по SMM. Мы хотим делать какие-то синергичные решения в этой области, и такие большие продукты не делаются одним человеком.
Вопрос проверки. Контролишь ли ты потом то, что сделали твои ребята? Или это 100% доверие, и как бы все классно, все здорово. Нет, и даже клиент, если супер важный, я не пойду, не посмотрю. Давай вот мой пример. Я проверяю тендерные задания. У меня ребята не очень хорошо пишут тендерные задания, и поэтому у нас есть дурацкое абсолютно правило, но они не отправляют тендеры, если я не проверила.
У нас много тендеров уходит без моей проверки, и вообще я в целом ухожу из гиперконтроля к доверию. Угу. Доверие, мне кажется, это тема для отдельного подкаста. Это то, над чем я очень много работаю сама с собой. Это та точка, которую я стараюсь развивать в себе, потому что без доверия команде не строятся какие-то именно большие вещи. То есть, когда мы были маленькими, бутиковыми, можно было влезать в каждый процесс, начиная там от покупки елки. Ну, то есть, чтобы ты понимала, у нас действительно есть такой прикол. Юля, елка в этом году будет? И я по фану до сих пор отвечаю, да, конечно, будет, сейчас бегаю. Но мы еще во времена Кирилла Борисова шутили, что Юля не отвечает, знаешь, как-то только
за,
только за покупку дошираков в каморку. Вот. Я от этого действительно ухожу, хотя, конечно, я вижу в этом свою отдушину. Я очень люблю работать руками. Я вообще считаю, что классный руководитель, классный специалист, он в первую очередь должен быть играющим тренером, потому что сложно
сохранить
пока,
и увеличить экспертизу, если ты вышел...
Да, если ты вышел только... Я вообще не видела классных управленцев, которые никогда не работали руками именно в нашем бизнесе. То есть, которые не понимают, о чем речь, приходят, там, я не знаю, из нефтянки, из клиента даже. Не видела таких примеров, которые приходят в агентский бизнес, и они могут чему-то классному научить команду. Действительно ли я вижу в этом свой guilty pleasure, там, покопаться в стратегии, проверить? Да. На самом деле это просто действительно доставляет мне удовольствие. Мне нравится такая, знаешь, как это, чуть-чуть пошуршала и получилась конфетка. Нравится мне наводить эту красоту в презентациях, нравится мне там добавлять какие-то свои креативные идеи. Нужно ли это, выиграет ли это без этого? Конечно, да. Но, вероятно, я вижу в этом и свою реализацию, и пытаюсь сейчас уйти от этого, но не до конца. Оставляю за собой право наряжать елку, покупать доширак и лезть в стратегии. Вот.
Как-то так. Если говорить про руководителей, вот инфлюенс-маркетинг — это вообще отличное от остального агентского бизнеса направление. Вот скажи, пожалуйста, если говорить про действительно какие-то конкурентные истории, которые тебе нравятся, там, руководители на местах или еще какие-то вещи. Я не нарываюсь на комплимент, мы поговорим. Я хочу тебя вывести на две стороны. Я хочу поругать рынок и похвалить рынок. То есть поговорить на тему того, а что плохо и чего не должно быть, может быть, с примерами, может быть, без них, потому что я думаю, что даже если мы не будем никого называть по именам...
То все поймут, кого мы ненавидим.
Но хочется поговорить на предмет того, а как не должно быть и что делают другие, что реально классно, что ты отмечаешь. Давай с негатива начнем. Вот что не ок на инфлюенс-рынке? Там, не знаю, в тендерах, еще где-то.
Я люблю любить конкурентов. Я считаю, что подковерные игры — это беда нашего рынка. Я, естественно, не буду проходиться лично по персоналиям. И мы такие, это ты, это ты. Ладно, ну правда, не буду проходиться.
Все правильно, есть блэк-листы, АБА, да. Пожалуйста, подписывайтесь, колокольчик,
да,
жалобы.
Да, у нас, благо, для этого есть черная книжечка, черный блокнотик, это блэк-листы в ассоциации блогерских агентств, куда все записывается, и вы можете туда попасть, если станете таким руководителем. На самом деле, действительно, всякие мутные истории, когда руководители некоторых агентств или там решения для бизнеса, неважно, как мы это сейчас называем, ведут себя недобропорядочно, что я в это вкладываю, ну, там, подставляют партнеров по рынку, то есть пишут на них всякие кляузы, начиная от налоговой, заканчивая службу безопасности клиентов просто так, да, вызывают дополнительные проверки. Мы с этим сталкиваемся. Мы с этим сталкиваемся постоянно. Это, знаешь, как бы, наверное, рабочий какой-то процесс, но это создает определенную негативную атмосферу в рынке и вообще плохо на него влияет. Неконкурентная среда.
Негативную по отношению к кому? К тому, кто пишет? Или все-таки это вопрос того, что ты настолько яркая фигура, и агентство лейбла настолько яркая фигура рынка, что зависть имеет место быть, и именно это становится триггером в желании как-то напакостить?
Из-за зависти ли это происходит? Я думаю, что многие игроки действительно боятся сильных конкурентов на рынке, а я, наоборот, за это. Я все-таки буду скатываться медленно к комплиментам вам, Евгения, потому что есть люди, которые...
Возможно, мы именно поэтому тебя позвали.
Ну да, на самом деле, я такая, Перфлинс, классная организация, классный руководитель Евгения Казакова.
Голосуйте за Label Up. Юлия Долгова, наш президент.
Это тот пример наших с тобой отношений, это как классно делать, то есть это когда вы действительно там участвуете в одних тендерах, ведете там иногда одних клиентов, но вы относитесь с уважением друг к другу и в рамках рыночной экономики. Из-за зависти или происходит всякое такое, когда кто-то там пишет в службу безопасности клиенту и так далее? Думаю, нет. Я думаю, что это скорее, знаешь, как желание получить быстрый результат без какого-то стратегического мышления, просто иными словами, по глупости. Потому что мне кажется, что нет большого ума. Люди способны на такое, потому что если мыслить стратегически, то на нашем рынке, который постоянно баламутит, он, мне кажется, вот реально как корабль, лодка, склеенная из пластиковых пакетов, досок и пары нормальных людей, она летит по волнам, и вот, знаешь, куда выведет, непонятно, и поэтому ты не знаешь никогда, где ты с этими людьми пересечешься, и ты не знаешь никогда, где вы еще встретитесь, и какое партнерство вам понадобится вместе замутить. Поэтому это скорее по глупости происходит. Ну, из-за зависти это, знаешь, как-то... Ну, купить себе зеленую кофту, если завидуете. Могу вам купить. Не знаю.
Икея уже сложновато.
Да, это эксклюзивный мерч из Таиланда, дорогие друзья.
Ты человек, который за синергию, за коллабы. Это видно, потому что вы делаете в Джаме и Вова Фэмили. Почему? Почему ты считаешь, что объединение на высококонкурентном рынке может принести больше каких-то профитов, чем работа в одиночку в условиях, что у вас офигенная экспертиза, уникальная, которую нет на рынке, и вы точно можете побить там по качеству отработки запросов и качеству разработки стратегии и работы с инфлюенсерами любое другое агентство на рынке?
Слушай, нам нужно расширяться, нам нужно растить экспертизу и... В любом случае, я вижу в комплексном подходе больше value для клиента. То есть, если мы делаем... Знаешь, как я не хочу уходить в какие-то дебри с точки зрения того, что вот мы делаем инфлюенс, давайте еще в наружку поиграем и так далее и тому подобное. Так или иначе, инфлюенс относится к контентному маркетингу, SMM тоже. Метавселенные так или иначе тоже да. И если мы делаем контентные проекты, то почему нам не делать их больше? То есть мы начали играть в большие спецпроекты несколько лет назад, нам очень понравилось, мы видим в комплексном подходе больше эффект на метрике клиента, потому что если контент и стратегия по работе с этим контентом проработана на каждом этапе, то есть и в социале, и в блогерах, и даже если клиент идет, допустим, в такой новый инструмент, как метавселенная, если она действительно проработана и консистентно выглядит, то результаты разительно отличаются. Если ты спросишь меня, если у меня на эту тему исследования будут, я обязательно с вами поделюсь.
Я хочу тебя спросить, нужно ли тебе во все это погружаться, потому что там вот мы буквально 5 минут назад говорили о том, что классный руководитель, он должен оставаться игроком. Вопрос, когда у тебя расширяется компетенция у твоего агентства, нужно ли тебе вовлекаться во все эти процессы?
Во все ли процессы мне нужно погружаться в продукт? Я очень люблю вообще продуктовую составляющую. Я здесь вижу и свой рост горизонтальный, потому что понятно, что можно бесконечно там карабкаться наверх. Там, правда, думаю... Да, есть опции, которые... Есть опции, которые уже заняты, но тем не менее. Можно бесконечно там карабкаться наверх, но хочется расти горизонтально и становиться для себя же интереснее, потому что для меня, узнавая новое, я не даю мозгу засохнуть. То есть я все-таки верю в то, что помимо всего прочего, мозг должен постоянно работать, особенно гиперактивный, как у меня. И узнавая новое, я придумываю больше идей даже в текущем. Потому что я не смогу объяснить клиентам, что это дает, а мне все равно приходится это делать. Знаешь, как хочется, конечно, запереться в кабинете и ничего не делать, но не мне. Это все-таки позиция SEO подразумевает то, что ты постоянно находишься все равно в коннекте с ключевыми клиентами и придумываешь для них так или иначе в результате встречи какие-то кастомные решения. И не зная продуктов, я просто это сделать не смогу. Ну, мне странно, когда, допустим, SEO-агентство говорит, ну, слушайте, я там пинельками, там, кэшфлоу занимаюсь, и вообще как бы в продукте не шарю. Мне кажется, что это дает ощущение неэкспертности. Все-таки у нас одна из ценностей – это все-таки экспертность. И если экспертности не будет во мне, я все-таки должна отражать ценности бизнеса, которыми руковожу. Это будет неправда, а мы еще и про честность. Вот.
Давай пофантазируем про твой карьерный трек на ближайшие 5 лет. Или, может быть, у тебя уже есть четкий план?
Слушай, я хочу вырастить большую контентную группу. Я хочу, чтобы в этой группе контентных решений для бизнеса было не только несколько агентств, но и технологические решения были тоже. Чтобы вместе они давали классный синергичный продукт клиенту, чтобы все это было измеримо. То есть мне хочется сделать контентный маркетинг измеримым для наших клиентов за это время, потому что все же аналитика претерпела серьезные изменения, социальные сети претерпели серьезные изменения.
И это еще не закончилось, они
претерпевают. И это еще не закончилось, да. То есть не будет быстрым наш вот... Ну, я думаю, что многие знают, что LabelUp — это изначально технологическая платформа в первую очередь. И мы хорошо работаем с аналитикой разных соцсетей. И по мере изменений на ландшафте нашего рынка мы добавляем и добавляем новые соцсети, но мы не успеваем за изменениями настолько круто, на мой вкус. И наша задача за вот, ближайшие 5 лет выработать классные решения. Как отслеживать успех контента для клиента. Как отслеживать влияние контента на метрики.
Слышу рост группы Lab, Jami Lab, но не слышу роста Юли Долговой. Где во всей истории Юлия Долгова через 5 лет? Чем она занимается? Какая у нее должность? Может быть, или может она вообще не работает и сидит на Багамах на личном острове?
Ты знаешь, я вижу свое развитие здесь. Я думаю, что мой рост будет заключаться... Я же сейчас, получается, CEO контентной группы Jami Lab. И в течение 5 лет я вижу свой рост в добавлении активов в группу. Вероятно, выход на другие рынки.
Все-таки наружка.
Ну, наружка, торговля овощами, бананами, людьми. Нет, шучу. Не бананами. Вот. Действительно, может быть, даже наружка, чем черт не шутит.
Так, все-таки наружка, да, и бананы. Да, бананы. Хороший вариант. Начнем с бананов.
Вероятно, это создание прям новых активов с нуля. То есть я говорю здесь не про M&A-ное направление, что мы сейчас будем бешено покупать бизнес. У нас вообще такой, кстати, задачи нет. Что сейчас мы...
Жаль.
Вот, бешено скупать там агентства и так далее, потому что сервисные бизнесы — это такая тема.
Но сейчас как раз такая эра изменений, когда слабые или недоинвестированные компании уходят с рынка. Это не всегда слабые, это иногда просто людям не хватает банальных денег, и кэшфлоу это становится непреодолимой задачей. Здесь вопрос, почему вы не рассматриваете этот вариант с точки зрения покупки?
Мы рассматриваем разные варианты, просто бизнесы сейчас сервисные, где нет какой-то технологии, они не самые интересные для нас с точки зрения роста в категории, роста доли на рынке. Потому что это, по сути, покупка человеческого ресурса, который лежит в тех или иных агентствах. А как показала практика, нас большинство экспертов, которые к нам приходят из других агентств, они нас по качеству оказываемых услуг не устраивают. И это, скорее, знаешь, если бы у меня сейчас была задача тыкнуть пальцем и во что бы проинвестировать, вот были бы у меня, допустим, какие-то невероятные свои запасы миллионов, миллиардов, во что бы я проинвестировала? Я бы проинвестировала в education проекты, в обучение новых сотрудников, в обучение специалистов действительно с качественными знаниями. Не просто там я отработал 5 лет на senior позиции, дайте мне, пожалуйста, 300 тысяч.
А я людей, не буду принимать которые... никаких решений, работать в выходные я тоже не буду. Я что, зря рос?
Да. И вообще, как бы, у меня рабочий день максимум до 6:30, потому что потом у меня йога. И это окей, но просто это не наш бизнес. И зачастую за этим не скрывается какая-то большая экспертиза, которая ничего не привносит, еще и ничего не привносит в команду.
А, у тебя большой, да, я вижу, как болит, но ну, эта тема, знаешь, она на самом деле бесконечна, к сожалению, нет решения. Действительно нужны какие-то инкубаторы, которые будут заниматься ростом людей, действительно нужны люди для роста внутри компаний, и это, ну, об этом можно говорить бесконечно, и проблема будет только расти, и дыра отсутствия людей будет только расти по куче факторов, не зависящих от нас, от внешних показателей, там, рыночные и так далее. Но опять же, все-таки разгоню, да, что как можно уговорить джуна прийти на позицию в 60 тысяч рублей, когда на условном складе маркетплейсов за обычную там, упаковочную работу платят 200-250. Или там курьер получает 100-150. Наверное, молодому человеку или девушке в 20 лет не так важно, кем он работает, сколько важно, сколько он зарабатывает для реализации каких-то своих мечт. Поэтому... Ну, может быть, ты со мной не согласна?
Я с тобой действительно не согласна, потому что, и, знаешь, и в наше время для девушек ростом чуть больше 170 были другие возможные вакансии с чуть большей оплатой. Ну, что уж там. Вероятно, знаешь, есть куча прекрасных мест, где платят больше, но ты делаешь какой-то низкоквалифицированный... оказываешь какую-то низкоквалифицированную услугу без какой-либо перспективы в дальнейшем. Действительно, нужны люди на складе. Если люди такого, такой формации, которым важнее деньги, нежели какой-то личный рост, которые не видят перспектив, а значит, не мыслят стратегически, заставляя их работать у нас, мы растим тех самых руководителей, которые потом будут писать кляузы в клиентов, которые не мыслят стратегически. Я считаю, что им на базовом вот на базовом уровне, они только вышли из института, им нужно сразу идти на склад. За 250 тысяч великолепная зарплата.
Да, здесь с тобой согласна. Но мне, знаешь, хочется немножко вернуть в сторону истории Юли Долговой. Мы пофантазировали на тему того, где ты будешь через 5 лет. Расскажи, с чего все начиналось. 10 лет в инфлюенс-маркетинге. Реально начинала с двух. Как тебя сюда вообще занесло? При том, что ты уже обмолвилась, что при росте выше 170 сантиметров можно было зарабатывать и побольше.
Слушай, действительно было такое. Я думаю, что это и не тайна. У меня в целом открытый профиль в Инстаграм. И, знаешь, не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы отлистать на какой-нибудь 2014 год. У меня был, на самом деле, такой разнообразный опыт в жизни. Я училась вообще на архитектора. Но при этом действительно в студенческие годы, когда надо было учиться, подрабатывала и моделью на подиуме. Но при этом я всегда искала работу в рекламе. Таким образом, я начинала вообще свой путь в ивентах. Поэтому я вообще пылаю любовью к людям, которые занимались ивентами, каким-либо BTL-продюсированием, ивент-продакшеном, потому что эти люди могут решить любую задачу. От, знаешь, потушить горящий дом за 5 минут, заканчивая найти, как найти перламутровые пуговицы в Ханты-Мансийске завтра в 5 утра. В целом это люди, которые нам и нужны. То есть люди швейцарские ножи. Я начинала свой путь в ивенте, потому что была возможность... подключиться там к BTL изначально акциям энергетического напитка, там брали особо без опыта. Там я выросла до руководителя ивент-отдела, потом стала отвечать сразу за несколько стран, работала в Португалии, работала в России, делала большие ивенты, интеграция этого энергетического напитка везде, где только можно было. Вот если ты помнишь, Rage Just Arena, которая была на Динамо, это был вообще один из моих первых проектов. Я отвечала за ивенты там, мы делали вот этот чудесный ребрендинг. И это была такая, знаешь, большая задача для маленькой девочки. То есть классные ивенты, упорядочивание этих ивентов по всем странам, где был представлен напиток. То есть это производство ПСМ-материалов, так я впервые поработала с Китаем. Это был один блок. Mm-hmm. То есть это ивент суровый, такой брендовый суровый ивент. А потом я решила, что я не хочу концентрироваться только на одном бренде и хочу поработать в агентстве, потому что тогда мы уже начинали работать с агентствами. Для меня это казался какой-то таинственный мир людей, которые не сконцентрированы на чем-то одном, а могут заниматься сразу несколькими брендами международными. Так я год искала работу, потому что, действительно, со своим золотым опытом там, в 21 год я была не особо кому-то нужна, как оказалось. Ну, в том смысле, что это был действительно долгий тернистый путь, еще вот эти кризисы 2014-2015 года. Это был именно кризис 2014, когда все компании сокращались без опыта. Угу. Именно в агентствах, но при этом с таким огромным, нерелевантным опытом, еще и в международке фактически, меня не брали. Вот серьезно. Угу. И я тогда начала фактически свой путь с нуля, потому что я поняла, что, ну, во-первых, зарплатные ожидания надо как-то подумерить, во-вторых, нужно действительно быть готовым на какую-то стартовую позицию, где меня, видимо, всему научат. И так я попала в инфлюенс, я попала тогда в агентство Reframe. Угу. Это была одна из дочек агентства Grape, Possible, угу. Hungry Boys, да. If you know what I mean. Вот. И там у меня был первый чудесный руководитель Илья Бородин, который потом долго работал в Юле, который фактически научил меня всему базовому, что касается инфлюенса. Ну, а что дальше происходило, это уже совершенно другая история. В целом, с этого момента и все оставшееся время по сегодняшнюю минуточку я занимаюсь всем, что связано с блогерами, плюс какими-то дополнительными контентными историями.
Слушай, ты история про ивент натолкнула меня на вопрос. Ты сказала, что ты занималась ивентами в рамках одного бренда. Тебе стало интересно, как это расширить свою экспертизу и попробовала найти работу в агентстве. Вот сейчас, работая в агентстве, чувствуешь ли ты недостаток экспертизы клиентской? Потому что, да, у тебя есть очень глубокая экспертиза в контентном маркетинге, в инфлюенс-маркетинге, но при этом есть ли недостаток информации в остальных направлениях маркетинга, которые для клиента, ну, там, являются единым полем игры?
Нужна ли мне клиентская экспертиза? Слушай, действительно, клиентская экспертиза нужна в первую очередь команде, чтобы разговаривать с клиентом на одном языке. Но сейчас все реже и реже случается так, что кто-то у кого-то отсутствует экспертиза, кто отвечает за наше направление в нем. Потому что с переменами на рынке в бренды пришло очень много людей с агентским опытом. И вообще, мне кажется, у многих аккаунтов, джуниор-аккаунтов, есть всегда мечта поработать в клиенте. Вот. Угу, потому что кажется, что там медом намазано, страховка, не знаю, спортзал, и плюс еще работать надо меньше. Хотя это вообще не так, угу. Особенно в новой реальности. Особенно, когда большинство брендов только строят свою узнаваемость, там нужно работать чуть ли не больше, чем в агентстве. Плюс, помимо всего прочего, клиенты действительно начали брать в штат людей с профильным опытом из агентского бизнеса, чтобы они отвечали за это направление внутри. Это классная тенденция создания in-house отделов. Это классная тенденция. Я думаю, что недалеко то время, когда клиенты начнут покупать консалтинг по формированию профильного отдела внутри, чтобы некое агентство отвечало за набор людей там. Потому что сейчас многие клиенты просят посоветовать, знаешь, как, угу. Посоветуй мне кого-нибудь классного. Но на какие-то масштабы вселенские это пока не выходит. Но это классная история, потому что у меня все, видишь, классное. Да, да, да. Очень много всего классного. Но действительно классная история.
Так это хорошо. Знаешь, было бы хуже, если бы все было плохо.
Классная тенденция, потому что так мы получаем профильную экспертизу с обеих сторон. И в этой профильной экспертизе, я много говорю сегодня слово синергии, тут не стану его упускать. В этой синергии рождаются классные проекты. Классные.
Классные. Классно, когда классные проекты рождаются с классными людьми. Юль, хочется мне чуть-чуть шире открыть, чем ты занимаешься в Lab. Расскажи, пожалуйста, что входит в твою зону ответственности. Ты говорила про то, что все равно где-то ты клиентский, опять же, торговля лицом, как не люблю эту фразу, но тем не менее. Ну, как бы ты ключевой спикер компании, ты ездишь на конференции, ты на всех каких-то мероприятиях, внешних, внутренних, клиентское взаимодействие, немножко ты залезаешь в стратегию, елки покупаешь.
Да-да, елки
что
покупаю.
Что еще делает Юль Долгова?
Так чем я занимаюсь? Хочется сказать всем, но на самом деле глобально я отвечаю за стратегическое развитие группы. Угу. То есть здесь и кусочек бизнес-девелопмента, это и HR-блок. То есть у нас сейчас идет такое разделение, что мы формируем единый управляющий блок, и там у нас будет объединенные финансы, объединенный HR, объединенный PR-маркетинг. То есть мы хотим упорядочить нашу работу со СМИ, с конференциями, потому что сейчас это все в таком полуручном режиме работало. Там будет единый HR, потому что это действительно большой блок, или я не знаю, я об этом говорила, но у нас достаточно большая проблема с кадрами вообще в целом на рынке. Мы хотим в условиях этой проблемы все равно создать какое-то решение, которое дает постоянный приток людей, потому что здесь, может быть, какие-то программы стажерские более обширные. У нас постоянно есть стажеры, они очень хорошо конвертят в лояльных, классных сотрудников, которых потом забирают у нас за большие деньги, что есть большая боль, но все-таки жизни рыночная, скажем так, ситуация. Помимо всего прочего, конечно, формирование этой группы, этого юнита, скажем так, плюс стратегическое развитие каждого из направлений, это продукт, то есть кто каким продуктом занимается, какие-то привнесения каких-то новых возможностей, дополнения продуктовой линейки какими-то юнитами извне. В целом, да, стратегическим развитием группы, чем бы оно ни было, даже если это касается покупки елки.
Ну, елка – это самое главное.
Конечно.
Елка и диван под лестницей.
Конечно.
Юль, давай про клиентов немножко поговорим. Расскажи, пожалуйста, во-первых, как вы привлекаете клиентов? Это только тендер или это что-то еще? Немножко затронем тему тендеров и что сейчас происходит на тендерном рынке.
Мы постоянно участвуем в тендерах. Я в целом хорошо отношусь к тендерному процессу, если он честный. Потому что мы то агентство, которое ни разу в своей жизни, я, будучи в любом из юнитов, не знаю, даже много лет назад, никогда не платила за тендеры. Мне кажется, что это противоречит каким-либо нашим принципам. Если это честный тендер, в котором мы понимаем, что есть реальные возможности показать себя и показать себя клиенту, то, конечно же, мы в нем участвуем. Но сейчас ситуация меняется, и много тендеров, у которых есть явные признаки...
Ангажирования.
Вот, хорошее слово. Явные признаки ангажирования, в таких мы стараемся не участвовать, и мы сейчас очень сильно усилили процесс квалификации тендеров внутренний. Участвуем, не участвуем, потому что нас много зовут. Особенно, когда мы стали более публичными, потому что LabLab долгое время жил только на входящем потоке. Ну, это отвечает тоже на твой вопрос. Мы жили на входящем потоке, особо не участвовали в тендерах и брали клиентов только тех, которые приходят к нам напрямую, без тендеров, во входящем режиме, теплые. Вот. Потом мы открыли свои двери для новых клиентов и столкнулись со всем, чем только можно, собрали все возможные грабли по работе с тендерами, когда ты, там, не знаю, вовлекаешься, как я это называю, все иллюзии в тендерный процесс, а потом оказывается, что итог этого тендера был предрешен заранее, и вообще, чего вы такие смешные, так подготовились. Вот в таких тендерах мы сейчас делаем все возможное, чтобы не участвовать. А по клиентам я не верю в холодные заходы. Это не наш уровень клиентов, потому что мы специализируемся на крупном бизнесе. Наш клиент, это именно если мы говорим про Lab и Jami. У нас есть решение для малого и среднего бизнеса, это платформа. Но если мы говорим про Jami и Lab, то мы специализируемся только на крупных клиентах. Это где-то там топ-30 рекламодателей. Для разных юнитов внутри них мы предоставляем свои услуги. Поэтому здесь, конечно, это тендеры. Или действительно входящие запросы, которые мы получаем благодаря участию в конференциях, нетворкингу. И вот я, наверное, два ключевых, наверное, выделила бы. Два ключевых входных окна для нас, новых клиентов, это тендеры и нетворкинг, конференции. Так или иначе, маркетинг. Вот.
Ангажированный тендер – это большая проблема с точки зрения потери времени и ресурсов. Как понять, что от тендера надо отказываться?
Хороший пример ангажированности тендера – это когда ты видишь в тендерном задании условия, четко сформированные, под другого игрока. То есть, когда те услуги, которые от тебя требуют, ты фактически даже не можешь оказать, потому что у тебя нет, допустим, такой технологии. Или тебя просят твою подборку проверить через определенное аналитическое решение. Это аналитическое решение в результате этого тендера отказывается проводить твою, проверять твою подборку и говорит, что будет проверять только других двух игроков. Мы о таких случаях открыто заявляем. Для этого, слава богу, есть ассоциация. Для этого есть в целом доступ к клиентам. Мы говорим, что мы здесь видим признаки ангажированности и не будем принимать в таком тендере участие, если тендерное задание не будет изменено.
Были ли случаи, когда удавалось изменить тендерное задание? Или все-таки это такая боль рынка, когда ты просто единственное, что можешь сделать, это сэкономить свои ресурсы, которые тоже стоят огромных денег?
Слушай, ну процесс, который, о котором я говорю тебе сейчас, он еще не завершен. И я не знаю пока его результатов. И очень надеюсь, что здесь справедливость восторжествует, потому что все же самое дорогое, что у нас есть, это человеческий ресурс.
Да.
В целом агентский бизнес, он про человеческий ресурс и умение правильно его распределять между теми или иными проектами и с финансовой точки зрения, просто с точки зрения распределения физического человеческого ресурса. И когда мы вовлекаемся в такие задачи, это действительно огромная несправедливость, но и перед тобой стоит достаточно сложный управленческий вопрос, вовлекаться или нет.
А были тендеры, которые писались под тебя?
Нет. Тендеров, которые вот писались под меня, нет, было такое, слушай, бывает такое, не буду перечислять клиентов, когда говорят, глянь на адекватность. Такое случалось.
Глянь без каких-то специальных...
Более того, знаешь, это было бы очень здорово, если бы мы в них выигрывали. У меня был реально такой кейс, когда говорили, глянь, тендерное задание. Ты как добрая самаритянская девочка глядишь задание, а выигрываешь не ты. Я считаю, что это круто. Ну, такое бывает. Что ж, мы оказываем разные услуги. Скоро буду за свой консалтинг деньги брать.
Да, консультационно.
Ну да, я много общаюсь с рынком, то есть это и не наш клиент, более того, на тот момент был. И много общаюсь с разными и маркдиректорами, и людьми на разных абсолютно позициях. Здорово, что есть люди, которые умеют использовать то, что они нанетворкали в своих целях. Вот не я точно.
Какой сейчас объем клиентов у вас?
28 клиентов. 28 клиентов, при том, что в 22-м году мы просто переобулись в полете. У нас 68% клиентов в 23-м году — это новые клиенты. Чтобы ты понимала, мы направление нового бизнеса залончили. Я его лично лончила в 21-м году. У нас до этого вообще ни ньюбиза как такового не было, ни тендерного процесса сформированного. И это дало нам возможность выжить в этой неравной схватке с обстоятельствами, потому что большинство наших клиентов, мы специализировались на крупном бизнесе. Одни в 22-м году сложили...
полномочия.
Хорошо, что ты сказала полномочия. Именно их они и сложили. Да, сложили полномочия, перестали закупать инфлюенс в том виде, в котором они его закупали. И сейчас большая часть портфеля — это русские клиенты или те, кто остались на рынке, различные китайские бренды.
Как поменялся портфель? Ну, то есть у тебя были крупные FMCG, Enterprise. Что сейчас? Кто сейчас там топ, не знаю, 5 клиентов, если можно
Экосистемные
назвать?
Игроки. Это, конечно же, Сбер. Это китайские бренды. Электроники, то есть это достаточно большой пласт. Если мы говорим про Jami, то это китайские автомобили, это большой пласт. Jami достаточно давно ведет одно крупное российское приложение и большой ресурс на это выделяет.
Так как я не понимаю, что это за приложение, и мы не можем его назвать, вопрос, это русский игрок, который продолжает продвигать?
Да.
Интересно, потому что мне кажется, как раз у мобилки у них есть проблемы, связанные с тем, что App Store рубит просто пачками российские приложения санкционные.
Ну, Jami — это же не про медийку в большей степени, это скорее про social, про брендинг, про стратегию social, то есть про ORM, а это тоже для мобильных приложений очень важный блок.
Итогом 22-го года для тебя стала пересплитовка базы. А можно, если можно так сказать, что еще?
Итогом 22-го года для меня стало осознание жизни в новых обстоятельствах, я бы так сказала. Переформирование экспертизы внутри команды. То есть
выход на новые рынки.
Нет, я бы не сказала, что это выход на новые рынки. это именно мы посмотрели на инфлюенс по-другому. То есть, если до этого он лежал в определенном, знаешь, как в определенном блоке бюджета у клиентов,
то сейчас он вышел на верхний уровень.
То сейчас он вышел и наверх, и все поменялось, и нужен другой подход. Очень много возлагают клиенты надежд на инфлюенс, потому что другие инструменты подумерли, назовем это так.
Либо ушли, либо да. дорого стали обходиться, либо перестали работать.
Да, и начали возлагать на него несколько другие надежды и требовать с агентств вообще другую экспертизу. То есть раньше вообще не шло никакого разговора о том, что нужен аналитик именно под клиента, mm-hmm. что нужен выделенный стратег именно под клиента, который mm-hmm. будет постоянно сверять план стратегии с фактом ежемесячно, участвовать в отчетности. Сейчас абсолютно другие требования. И это здорово, это растит экспертизу внутри, но это и большой вызов для руководителя агентства, потому что ты должен быстро уметь быстро переформировать эту экспертизу под определенных клиентов. Даже возьмем историю с ОРД.
Угу.
Она полностью перевернула отделы документооборотов. Это теперь чуть ли не самый быстро растущий по ЗП, если говорить про динамику, внутри блок фото.
Угу. Ну,
то есть мы научились жить в новых реальностях, и это, наверное, стало для меня 22-й год. Это мы осознали ситуацию, и в 23-м году мы свои знания начали применять. Как в этой ситуации жить?
Итоги 23-го года.
Какие мы очень круто выросли. Мы перешагнули ярд впервые. Я не буду говорить сейчас точную выручку, это все в марте в открытых источниках, но мы перешагнули ярд. Для меня это...
Это очень классная моральная такая
да.
черта.
Для меня это всегда была... важная цель, и мы о ней долго мечтали в LabLab. То есть в этом году, в феврале, совсем скоро, 5 лет, как я в LabLab.
Угу.
Для меня это важная отсечка, и мы долго про нее мечтали, думали. Плюс у нас сейчас самая сильная команда, которую только можно придумать. У нас фактически сформирован сильный C-level, потому что у нас раньше было достаточно большой разброс. Было руководство, а дальше куча угу. синьоров на разных позициях. Сформирован C-level, есть стратегия развития трехлетняя. То есть мы до этого раньше как-то жили очень ситуативно. Помимо всего прочего, мы выросли действительно как организация, потому что мы научились сдавать отчетность, мы научились правильно планировать финансы. Для нас это всегда была очень больная тема, особенно с учетом краткосрочного планирования у клиентов. То есть угу. раньше кассовые разрывы – это наше все, и быстрые займы угу. – тоже наше все. Сейчас мы живем в условиях очень классного финансового планирования, когда мы смотрим результаты, стараемся сделать все метрики измеримыми,
угу.
и результат этот измеримым и предсказуемым. Мы стали заметными в инфополе. Это тоже была наша задача, потому что мы раньше, знаешь, такие были бутиковые, закрытые ребята, сейчас мы действительно публичные. У нас есть сформированная репутация на рынке, она хорошая.
Угу.
Мы стали активным участником ассоциации вместе с вами. Вот. Стараемся участвовать в жизни рынка.
Угу.
Для нас это тоже новое. Вот, наверное, как-то так. То есть это исполнение финансовой цели, потому что мы сильно перевыполнили план по 2023 году. И за это я не могу не сказать спасибо своей замечательной команде, потому что это был челлендж.
Mm-hmm.
Второе, это вот, наверное, репутационная история, что мы стали видимыми, заметными именно как лаб. Ну и третье, выросли как организация. То есть это те цели, которые я ставила для себя на 23-й год. Понятно, что не все идеально, потому что я тот еще педант в этом смысле, но мы очень крутые.
Это факт.
То, что на этапе MVP. Mm-hmm. На этапе MVP у нас бот для селлеров. Он сейчас живет в рамках LabLab-бот в тестовом режиме. Мы еще пока не выкатили его там громко официально на рынок. Он позволяет малому и среднему бизнесу получить подборку блогеров, среди аудитории которых есть покупатели вашей категории продуктов.
Mm-hmm.
Потому что в нашем контуре есть платформа клиентских данных. Они имеют данные OFD,
mm-hmm.
там, верифицированные, сертифицированные, все четко. На основании этих данных мы можем анализировать аудиторию блогеров и выдавать подборки эффективных блогеров
uh-huh.
именно для селлеров, которые планируют продвигать свой продукт на маркетплейсах с помощью блогеров. Но это не наша категория бизнеса, uh-huh. мы не будем их обслуживать, потому что это маленький бизнес. Но большинство, мы поняли такую тенденцию, что большинство селлеров, которые представлены на различных маркетплейсах, они сами занимаются продвижением и привлечением блогеров. И как мы можем им помочь
uh-huh.
это дать качественную подборку блогеров. Угу. Это один из продуктов. Потом также на этапе MVP у нас мы создаем STM-ы угу. для e-com вместе с блогерами.
Угу.
Это отдельное направление бизнеса, мы будем его лончить в этом году.
Угу.
И широко о нем рассказывать рынку, как вариант взаимодействия блогеров и e-com-а. Но об этом в следующих сериях, потому что сейчас это тоже проходит тестовую обкатку с определенными клиентами.
Красавчики, это очень крутое да. направление, это очень правильное.
Да, я давно о нем мечтала. На самом деле, наверное, с момента, когда... Измени сознание с момента, когда Дорожок рассказывал про кейсы их телевизоров mm-hmm. на Озоне. У меня тогда появилась эта идея, и в условиях изменчивого рынка мы долго к ней подступались.
Mm-hmm.
И вот мы уже на этапе MVP, так что ждите в прямом эфире.
Давай зафиналим наши результаты прогнозами на 2024 год. Но мне хочется от тебя услышать не только прогнозы на 2024 год по ЛАПу, Jami Lab, но и по всей индустрии. Как ты видишь развитие инфлюенс-маркетинг рынка, контент-маркетинг рынка и в какую сторону все будет двигаться? Прогноз от Юли Долговой.
Хороший вопрос. Есть у меня ощущение, что...
Мы все умрем.
Что он не сбудется, потому что у нас очень быстро рынок меняется. И все же я думаю...
Невозможность прогнозировать – это тоже прогноз.
Что, да, он действительно невозможно прогнозировать, но здесь ничего не поменяется. Фокус будет идти в сторону работ с российскими площадками. Они будут очень активно развиваться в этом году. Я вижу большую перспективу в российских площадках. Я действительно сейчас говорю даже не про ВК.
Назови топ-3 твоих фаворита.
Кто вырастет?
Угу.
ВК вырастет 100%, потому что все же... Эта площадка остается одной из самых востребованных среди клиентов, особенно российских. Вырастет Рутюб.
Uh-huh.
Я в это прям верю, потому что то, что они сейчас придумали с продуктом, что там можно найти кучу классных фильмов.
Uh-huh.
Для меня это, наверное, большая новость, что многие ребята, которые советуют там какой-то фильм, говорят, о, кстати, посмотри на Рутюбе, он там есть.
Uh-huh.
И это означает, что блогерский контент, который будет там размещен, тоже начнет получать больший трафик.
Угу.
Была большая проблема с трафиком, да именно для блогеров в прошлых годах, поэтому я была не уверена с точки зрения прогноза угу. насчет этой площадки. Я думаю, что ребята удивят рынок.
Угу. Третье?
Телеграм. Телеграм имеет большие возможности, большой потенциал с точки зрения инфлюенсер-маркетинг-инструментов.
Uh-huh.
Те же сторис в какой-то момент просто разорвали рынок, особенно рынок СМБшников, потому что я вспомнила про всех своих мастеров маникюра, с которыми я не общалась лет 10, с помощью Telegram-сторис. Я думаю, что Telegram будет монетизировать эти инструменты активно.
Да, это точно.
То есть это будет эра российских площадок и умение работать с этими площадками. Гибкость с точки зрения... знаешь, как? Гибкость агентств по работе с ними, что, вот, допустим, когда меня спрашивают, какую площадку вы советуете,
угу.
я здесь включаю душнилу, и можно реально открывать форточку, потому что хочется детально поговорить, какие у вас цели,
угу.
что вы хотите, какой у вас бюджет, готовы ли вы тестировать, потому угу. что так и будет. Не будет никаких нормально выведенных бенчей, которые лежат где-то в табличке. Меня поэтому всегда удивляет, когда коллеги по рынку или какие-то клиенты просят, скинь бенчи по ВК, скинь бенчи по телеге. Дорогие друзья, рынок изменился 2 года назад. Бенчей нет и не будет. Каждую площадку нужно тестировать. Нужно по-прежнему не класть яйца в одну корзину, вырабатывать свои собственные бенчи и закладывать бюджеты на тесты, и будет вам счастье. Нет никаких бенчей. Должны быть ваши собственные бенчи в результате тестов, потому что очень много вводных, и платформы меняются, привлекают дополнительный трафик, поэтому бенчи в этом году мы тоже выводить, я думаю, будем таким же способом. Только тесты, только хардкор. Да.
А, ты не назвала Япи и Луки, почему?
А, слушай, я назвала топ-3, вот. Я назвала топ-3 и...
Почему Рутюб, а не Луки и не Япи?
Я не так знакома с платформой Луки.
Uh-huh.
Я достаточно хорошо знакома с платформой Япи. Я все же смотрю на площадки с точки зрения медийных возможностей.
Uh-huh.
Мы на инфлюенсер-маркетинг вообще в целом смотрим как на источник охвата.
Uh-huh.
И называя топ-3, я в первую очередь оцениваю такие показатели, как МАО, ДАО и потенциал развития этого показателя в дальнейшем, до конца года. Судьба Япи для меня, если честно, сейчас не очевидна. Я не знаю трек развития ребят. Вероятно, это будет какой-то там совместно интегрированный продукт с другими активами. Здесь ничего не могу сказать, но в топ-3 я бы его не поставила.
Угу. Давай вернемся к прогнозам. Помимо того, что прогноз непрогнозируемый, и что соцсети будут, российские соцсети будут активно развиваться, что еще ты видишь?
Слушай, я вижу тренд развития аналитических инструментов. Мы будем в это активно инвестировать, как раз ресурс, которого очень мало вообще в целом на рынке, в развитие инструментов прогнозирования, аналитики на базе российских платформ. Я в этом вижу большую силу. Плюс я вижу развитие в GPT, именно инструментах на базе GPT, развитие различных технологических решений на базе Телеграма, те же чат-боты кастомные. Ты знаешь, что у нас есть лейбл Upbot, который сейчас анализирует аккаунты. Мы делаем кастомные боты под аналитику трендов для разных клиентов, под отслеживание конкурентов. Я тоже вижу в этом большое развитие, потому что у Телеграма все больше и больше появляются возможности внутри растить различные инструменты. И, конечно же, Яком. Я вижу большую силу в различных направлениях под Яком. То есть создание отдельных продуктов для работы с этим направлением.
Юль, спасибо тебе большое. Мне кажется, что интервью получилось таким интересным для меня, не знаю, как для остальных, но мне было очень кайфово с тобой поговорить, узнать вообще, в какую сторону движется Lab, Jami Lab, в какую сторону смотришь ты, и понять, как ты оцениваешь вообще развитие инфлюенс-маркетинг рынка. Спасибо тебе большое, что пришла.
Жень, спасибо тебе огромное, потому что я думаю, что с нашими с тобой календарями это классная возможность наконец-то поговорить. Классная возможность просто поговорить. Я действительно не знаю, будет ли это интересно аудитории, которая, допустим, не занимается инфлюенсом и контентными решениями. Но в следующий раз, чтобы задать тебе такие же вопросы, мне, видимо, придется звать на интервью тебя. Хорошо. Спасибо тебе огромное.